краю-баю живет котик на краю. Он ни беден, ни богат, у него трое ребят.
Самый замечательный период в жизни человека. И тепло, и уютно. Все о тебе все время заботятся. Такое, конечно, уже не повторится никогда. Такая гармония внутри своего сознания, так скажем, и подсознания с внешним миром. Конечно, ребенок получает огромное удовольствие.
Современные медики советуют начинать воспитание детей еще до их рождения. Есть даже такая наука – внутриутробная педагогика. Подробнее о ней минут через 25. Начнем же с другой темы. Русская музыка, латинские тексты. Передача Тамары Леленковой.
В сегодняшней передаче речь пойдет о современной академической музыке, написанной, правда, московскими композиторами на латинские тексты. Почему для сочинения духовного характера российские композиторы обращаются именно к этим текстам? Я попросила рассказать Юрия Каспарова.
Мы, в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции и в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична. Наши кумиры, все абсолютно композиторы, обращались к латинским текстам. Поэтому вроде как мы запрограммированы на то, чтобы продолжать эту линию. Удивительно то, что поляки, например, католики. Но вот они, наоборот, почему-то тянутся в сторону православия. Может, происходит какой-то объективный процесс. Православная культура, она тянется к католической, католическая культура тянется к православной. Это говорит о том, что национальное здесь вторично. Не так важно. Важнее какие-то вечные образы, очень чистые. Они являются определяющими. Это общечеловеческие ценности.
В двух случаях, когда вы обращались к текстам латинским, оба посвящены Деве Марии. Почему этот образ больше трогает?
Для меня была важна чистота образа, его возвышенность. Чище возвышения я просто не знаю.
С другой стороны, визуальный образ Девы Марии, католический и православный, они очень разные.
Абсолютно, конечно.
Можно ли говорить о таких образах в музыке?
Если мы, скажем, послушаем наших российских композиторов, ну, те произведения, которые обращаются к какой-то православной тематике, конечно, они одни. Тут, понимаете, все другое. Тут и язык другой, и образ другой, и даже вот то неуловимо музыкальное, что нельзя определить словами, и можно только почувствовать, оно тоже другое, это аура другая совершенно, конечно. Почему я обратился к Деве Марии? Очень хотелось использовать минимум звуков. Конечно, здесь помогает и состав. Тут орган и совершенно неожиданная еще скрипка и вибрафон. Орган как знак католицизма, как знак культуры Западной Европы, может быть, один из основных звучащих знаков. Вибрафон — это глубоко современный инструмент, аллюзия на колокола, так скажем. И скрипка, которая универсально является ведущим звеном. Плюс хор, 12 человек солистов. И мне показалось, что таким образом можно реализовать и какие-то плотные звучания, апокалиптические, и какую-то абсолютную чистоту, удивительную прозрачность. Обозначить стремление куда-то в космос, куда-то за пределы нашего земного существования.
Рассказывает Юрий Каспаров.
почему интересуют латинские тексты, почему не православный, не знаменный распев?
Это канонический текст, и к нему обращались самые разные композиторы самых разных эпох, самых разных национальностей. Ну, что касается образа, понятно, что он близок всем, и он близок мне. Меня больше привлекло то, что, не могу объяснить почему, но именно «Ава Мария» трактуется так свободно, как никакая другая идея, как никакой другой текст. Хотя вот классические, скажем, «Ава Мария» Баха Гуно, всем известно, что Гуно дописал контрапункт, мелодию, к домажорной прелюдии Баха из первого тома «Хорошо тимбрированного клавира». И это, я не знаю, можно ли при такое слово, как «шлягер», но если нельзя, то это что-то типа этого. И вспомните «Ава Мария» Шуберта. Совершенно светская музыка, которая никак не корреспондируется с канонами католической церкви и так далее. Таких примеров очень много. И вот это меня и привлекло, потому что мне захотелось создать «Ава Марию» тоже какую-то свою, то есть я не собирался искать идею, я надеюсь, что ее не исказил. Тем более, что в области атональной музыки, в области современной музыки существует очень много произведений, которые обращаются к латинским текстам. Но, как ни странно, большинство их создано в эпоху авангарда. Поэтому у меня была свобода действий. То есть я не был зажат слева-справа тем, что вот один композитор написал так-то, это так-то, так-то, так-то. Я работал в нормальной совершенно манере. Я использовал апробированные техники. Но, тем не менее, получилось, как мне кажется, пьеса достаточно свежая, новая, интересная и необычная.
Второе произведение Юрия Каспарова на латинский текст называется «Стабат Матер». Я попросила композитора объяснить свой выбор.
Был период где-то вот в начале 90-х годов, когда на советском пространстве как-то неожиданно стало модно писать пьесы для сопрано и струнного квартета. И я тоже поддался этому влиянию. Мне хотелось сделать очень прозрачный «Стабат Матер», чтобы был просто женский голос, очень чистый, прозрачный и очень аскетический аккомпанемент. «Стабат Матер» — «Скорбящая мать», «Плакивающая Христа». Этот текст, не могу сказать по каким причинам, он чисто фонически как-то очень еще и близок. Они разные, и разные они именно в силу какой-то своей фонической структуры. Скажем так, музыка у них разная. Музыка стиха меняется, она везде разная. Свой размер, своя какая-то работа гласных. Не образ именно, а именно музыка стиха.
Мой следующий собеседник, композитор Александр Вустин, в своих произведениях цитирует латинские тексты гораздо чаще. Я спросила, связано ли это с его религиозными убеждениями.
Я не принадлежу ни к той, ни к другой конфессии. Поэтому для меня одинаково открыты все тексты. Везде, где я вижу некий повод говорить о каких-то высших материях, я обращаюсь к этому тексту. Потому что мне кажется, что именно инструментальная музыка как раз свободна от тех смысловых искажений, смысловых каких-то вариаций, которые могут быть поводом для трений между разными языками, пониманием смысловых оттенков, что является результатом множественности этих конфессий. А музыка по природе своей, либо она есть, либо ее нет. Если она есть, то она уже духовна. Если это не подделка, не некая имитация духовности, что тоже часто бывает. Скажем, берется произведение, пишется на некий текст религиозный, а звучит оно как кантата партии советских времен. Я вообще к пониманию этих материй прихожу через музыку. Мне кажется, что музыка говорит о том же самом, но лучше, более совершенно. Потому что в конечном счете есть вещи, которые непереводимы на категории слов. Непереводимые. Я писал и на русский, и на церковнославянский, но больше всего так получилось у меня по судьбе, что больше всего произведений, пожалуй, все-таки на латинские тексты. Может быть, потому что на русские тексты труднее писать. Может быть, в силу того, что русский язык моложе, в том числе и церковнославянский. Он моложе латинского. Латинский действительно древний язык, втесанный как хороший камень. И когда мы читаем текст мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем. Более того, он становится сам музыкой. Я ведь очень интересовался новейшими техниками композиции. И эти новейшие техники, идущие прежде всего от Шонберга, Веберна и Берга, эта техника наиболее укладывается в латинский текст. Однажды просто мне попался листок предложение принять участие в конкурсе на сакральную музыку. Естественно, если бы я не был внутренне не готов, я бы вообще об этом не думал. Я взял самый последний, самый краткий текст «Агнус Деи», «Агнец Божий, подавший на себя грехи мира, помилуй нас». Там почти нет слов. И это произведение необычайно легко мне далось. Я вообще пишу довольно трудно. Я убедился на собственном опыте, что это очень легко. Другой был опыт. Мне было предложение написать на любой из европейских западных языков произведение для голоса и струнного квартета. Я, недолго думая, обратился к реквиему. Я взял моцартовский реквием и взял латинский текст, написал на левой стороне и на правой стороне русский перевод. И шел просто по этому образцу. Опять это было, можно сказать, радостью большой, потому что я чувствовал, что текст мне помогает, что он сам меня толкает на решения музыкальные, что очень редко бывает. Особенно важный оказался текст «Рекордаре». «Езу пи». То есть по-русски звучит «Вспомни, благостный Иисус, что ради меня прошел ты свой путь, дабы я не погиб в этот день. Ты, вопрошающий меня, ты и сам сидел в унынии. Ты дал искупление, претерпев крестную муку. Пусть же не останется бесплодным твое страдание». Это плач, в общем-то. Это мольба о прощении. Она должна быть очень страстная, она должна быть очень горестная и очень искренней, потому что тут нельзя заигрывать с Богом. Это совершенно исключено в музыке, и музыка это просто не прощает. И поэтому тут надо идти самым прямым путем. И я шел этим прямым путем, и мне такое впечатление, что мне этот текст просто вел. Причем я чувствовал, что это с моим языком, с достаточно сложным, это не вступает в противоречие, а мне очень легко.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты.
Рассказывает Александр Вустин.
Латинский текст у меня был и в инструментальном сочинении, и в фортепианном трио, где в конце он появляется как какая-то необходимость, которая неизбежно должна возникнуть в конце этой инструментальной пьесы. Так что с латинским текстом очень мне почему-то часто приходится даже помимо, я бы сказал, своей воли общаться. И причем она вклинивается, казалось бы, в произведение, не имеющее прямое отношение к службе. Такой оказалась музыка для десяти. У меня есть целая опера на сюжет Жака Казота, писателя XVIII века, который погиб во время Французской революции. Произведение «Музыка для десяти» является частью этой оперы, которая называется «Пророчество Казота» и написана на текст Жана-Франсуа Лагарпа. Но в конце я изменил немножко текст Лагарпа. Когда спросили у Казота, а, собственно, что вы предрекаете относить себя, Казот предрек в осажденном Иерусалиме Иосифа Флавия. Есть описание одного человека, который во время осады Иерусалима бродил вдоль стены и горестно плакал, дыхал, и в этот момент его настиг вражеский снаряд. Так заканчивается текст Лагарпа. Я же эту концовку заменил Кирией Лейзен. В ответ на вопрос «Что будет с тобой?» он, не отвечая прямо, молится. И это Кирия Лейзен произносится шепотом. Уже в конце произведения за ним вторят все присутствующие. Там текст настолько вплетен в ткань инструментальную, что он становится частью музыкальной ткани. Те же инструменты, голоса. И, кстати, дирижер выступает в качестве Казота, прорицателя и как некий такой страшный суд.
Вас постигнет даже это будет король Франции.
Ну что, ты будешь делать сам?
Это был фрагмент из сочинения Александра Вустина «Музыка для десяти». Мой следующий собеседник – композитор Владимир Мартынов, православный христианин, однако пишет он и католическую, и протестантскую музыку.
В 1967 году я впервые в своей жизни обратился к текстам Данте, и произошло такое событие, что в 1966 году было очень сокрушительное наводнение в Италии, в результате которого погибло распятие Чимабуи, но она не совсем погибла, но, в общем, она очень сильно пострадала. На меня это производило какое-то огромное неприятное впечатление, и я тогда вот посвятил кантату на стихи Данте, который так назывался «Кантат в память о погибшем распятии Чимабуи». Это не был литургический текст, но связанный с духовной тематикой. Такие уже сознательные религиозные тексты открыты. Я уже начал писать где-то в 1975-1976 году, когда я уже брал просто откровенно лютеранские тексты, на них писал. И мне тогда вот уже показалась такая вещь, что религиозное искусство – это особое искусство, если вообще его можно назвать искусством, то оно должно отличаться вообще от всего того, что происходит.
Продолжает Владимир Мартынов.
Я к каким-то христианским, к духовным вообще моментам пришел через музыку. Это прежде всего была музыка Баха, потом Шуца, Бухтехуде. Бах, как ни странно, он угасание вот этого пламени, который бушевал в Шуце. Для меня гораздо более пламенный и более актуальный человек Шуц. В нем бушует какой-то лютеранский огонь. Самое любимое произведение – это история воскресения и история Рождества Шуца. Там просто практически читается в псалмодии, просто евангельский текст на немецком языке читается. Наверное, у меня самые яркие соприкосновения с Евангелием произошли именно через эти тексты. И поэтому, несмотря на то, что я никакого отношения к лютеранству, конечно, уже не имею, но вот эта память о том, что первое соприкосновение у меня произошло именно с этой лютеранской стихией, у меня какая-то благодарность за это первое соприкосновение до сих пор присутствует. И чем дальше я погружался, чем я дальше вот в этот материал проникал, тем, конечно, музыкальные моменты отпадали, и я потом к католичеству подошел, а потом я понял, что правильной православии ничего нет, хотя музыкально там никаких таких приятных моментов нет. То есть у меня с католической просто были поиски, но я никогда там церковно не укреплялся. А музыку писал и протестантскую, а потом и католическую. Как раз ничего странного нет. Просто и католическая, и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы. А православная церковь, она их просто не наработала. Ей это, наверное, как бы и не нужно. Те самые для меня, что есть отвратительные, это фестивали православной музыки. Ну, это как партийная совершенно такая вещь. Это вот, что называется, патриаршие елки. Те же самые пионерские линейки, только там вместо Ленина Христос идет. А вместе с тем католическая церковь, когда разрушалась вот эта идея великой католической церкви, Тречен, вот она оставила эти великие культурные следы. Потому что это искусство, которое освящено христианской духовностью. В православии вот этого пласта вообще нет. А я все-таки человек, который привык работать не в церкви, а вне церкви. А получается так, что вне церкви православная церковь никаких возможностей не оставляет. Когда я воцерковился, я совершенно искренне подумал, что все, я уже ничего писать не буду, я бросил композиторство. И, кстати говоря, 4 года вообще ничего не писал. Это было совершенно искренне. Я тогда пел уже на клиросе и начал тогда вот заниматься в рукописных отделах и Троицы Сергиевой Лавры, и Ленинской библиотеки тогдашней, и ГИМИ. То есть я начал заниматься крюковыми рукописями. Православная музыка, допустим, это корпус знаменного распева. Католическая музыка – это прежде всего корпус григорианских песнопений. Они, в принципе, единый. Это разные национальные ветви одного византийского дела. Здесь дело, наверное, в другом. Разница между службами определяется так. Православная служба – это служба. Там нет ничего развлекательного. Для меня очень важный момент – буддийские сутры, тибетские, как они читают. Это поразительно, потому что там нет никакого мимесиса, там нет никакого выражения. Потому что музыка вообще, бетховенская или моцартовская, музыка выражает. А вот это для меня очень плохо. Музыка должна не выражать, а быть тем, чем она есть. Она должна быть вот этой высшей реальностью. Григорианика или буддийские сутры, или знамя нараспев, он ничего не выражает. Ни скорби, ни радости. Но вместе с тем это есть реальность.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.